10 глава Даниила, 21 стих, последний стих 10 главы, первые два стиха 11 главы, 35-36 стих, 11 главы, 12 глава, первые три стиха. И также из книги Амоса, 3 глава, 6 по 8 стихи. Итак, 10 глава, 21 стих. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину». 35-36 стихи. «Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». И 12 глава. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые будут найдены записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды навеки навсегда». И книга Амоса, 3 глава. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Аминь». Когда Даниил получает откровение от Бога, находясь у реки Тигра, это современное государство Ирак сегодня, и также впадает и в Персию, то есть современный Иран, эти реки существуют, они еще будут иметь определенную роль в Священном Писании по книге Откровения. Вы знаете, вот этот текст, когда ангел говорит ему: «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Истинное Писание, что оно в себя включает? Возникает вопрос. То есть то, что мы с вами имеем, разве это не истинное Писание? Истинное. Дух Святой говорит через апостола Петра, что это Слово Божие, Бог вдохновлял пророков Духом Святым писать его. Но в небесах есть свое Писание. В небесах есть свои книги, в которых записываются те, которые приняли Господа, и те, которые отвергли Его. И эти книги откроются в свое время по книге Откровения, 20 глава. И вот этот текст говорит о том, что в небе есть истинное Писание, написанное, возможно, не написанное на паперти или на каком-то, знаете, как раньше были книги такие, которые сворачивались в такую круглую, писали ли его, как оно там написано, на коже или на бумаге, мы не знаем, но оно существует. И вот Дух Святой через ангела говорит Даниилу: «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании». У Бога есть своя книга, у Бога есть свое Писание, которое выражает конкретное Божие предопределение в отношении людей и народов, и которое Он открывает рабам своим пророкам. Он открывает его по своему изволению. Братья и сестры, вдумаемся, что у Бога есть книга жизни и книга смерти. Да, у Него нет мертвых, у Него все живы, но будут открыты этой книги. И кто записан в книгу жизни, тот получит венец спасения. Кто не был записан, сказано, будет брошен в озеро огненное. Поэтому, читая или размышляя о книге Даниила, мы видим, что Бог чуден в своих делах. И, размышляя над этой книгой, каждый из нас может видеть в ней отражение признаков второго пришествия Христа, сказанное через Даниила за где-то 500 лет до Рождества Христова. То есть за нами 2,5 лет пророчества, которое исполнялось по мере истинного Писания. И Матфея 24 глава, Луки 21, второе послание Фессалоникийцам открывает нам эти отражения или признаки второго пришествия Христа и определенная часть книги Откровения. Исполнение пророчества – одно из доказательств богодухновенности Библии, потому что лишь всеведущий Бог точно знает время о будущих событиях и повелевает своим служителям, пророкам, апостолам написать его. И мы сегодня с вами те, которые пользуемся написанным пророческим словом от Господа. Вот почему мы сегодня должны с вами дорожить Священным Писанием, читать его, умоляться пред Богом при чтении его, потому что это Слово Господне. Даниил говорил когда-то Навуходоносору, когда он ему говорил, что ты умеешь открывать сны, он сказал, нет, но есть всемогущий Бог на небесах. И вот когда Даниилу был открыт этот сон, он сказал, он, то есть Бог, открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Вот глубина и сила пророческого слова. Пророчество или стихи из этой книги Даниила, с которой мы читали в 11-12 главах, это пророчество длинное и сложное и по своему содержанию, и по своему восприятию. Я помню в молодости наши братья, которые были, прошли эти годы уз в темнице, из этой главы 11 видели, что победа во Второй мировой войне будет за Советским Союзом. И вот я вспоминаю, когда это они говорили, потом сам, когда стал исследовать, вы знаете, ну не найду этих стихов, и все. Вот не могу понять. А им Бог открыл. И открыл эту истину. Вы знаете, мы, размышляя, видим, что само по себе эти пророчества Даниила, книга Даниила, очень сложные. Потому что эта книга побуждает нас, ну давайте так сказать, исследовать, сопоставлять, пытаться просто углубиться вот в историю веков, чтобы понять эту духовную последовательность и сопоставить ее с нашим временем. Первые 35 стихов 11 главы были пророчеством, касающихся времен Даниила. А сейчас это уже история. Они, эти пророчества, касаются важных, но по своей сути, большей части, забытых исторических персонажей. Мы только в школе с вами, в общеобразовательной школе, проходили историю средних веков, вот того, тех веков периода Даниила. Но вот эти именно стихи, начиная с 31 стиха вплоть до конца 11 главы, до 35, простите, стиха, по большей части эти пророчества уже исполнились, и забыты эти истории, и те герои, или мы скажем, персонажи с трудными именами и с трудными взаимоотношениями. Но мы сегодня можем сказать, что уже исполнились пророчества о Персии, это современный Иран, о Греции, о Египте, о Сирии, страны, которые до сих пор существуют, но то, что было на тот период времени, и то, о чем пророчествовал Даниил в 11 главе, они исполнились. Мы упоминали с вами известного такого царя Антиоха Епифана, прообраза Антихриста. И Сирия – страна, которая существует до сих пор. Мы видим, какие события происходят сегодня там, 7 лет этого ужаса. Но за этим стоит что-то не то чтобы тайное, что-то глубокое. Мы с вами рассуждали, когда Даниил 21 день был в посте и молитве, ангел к нему приходит: когда ты стал молиться, я был послан, но было препятствие. Я так подумал сам про себя. Когда совершаются войны в небесах, в сфере небесной, тоже происходят войны между ангелами тьмы и ангелами света. Некоторые войны Второй мировой войны, я помню, в детстве рассказывали, что прошли всю войну, ни разу не были ранены. Один брат рассказывал: я как получил 6 патронов в начале войны, так их и сдал в конце. Я, говорит, молился Богу: Господи, ты знаешь, я не могу делать то, к чему сейчас время, в которое я живу. Позволь мне никого не убить. И Бог позволил ему. И он сказал об этом нам когда-то в своей далекой тоже же молодости. Братья и сестры, исполнившиеся пророчества, что они означают для нашего внутреннего человека? И пророчества, которые предстоит исполниться, они начинаются именно с 36 стиха 11 главы и заканчиваются 3 стихом 12 главы о великой скорби, об обетованном царстве тысячелетнем, и потом уже идет после 3 стиха последнее наставление Даниилу. Но в центре этих пророчеств находилась и находится и будет находиться судьба Израиля, особенно в последние времена. Исследуя эти главы, можно увидеть, что на тот период Даниил понимал часть, определенную часть, и мы читаем в 10 главе, как он хотел понять, углубиться в размышлении, понять, что происходит, и он задает вопросы, получает ответы, и вместе с тем не может объяснить и до конца. Но Дух Святой через него нам оставил это на страницах Священного Писания. Он получает пророчество вплоть до конца великой скорби. Ему была показана последовательность именно будущего времени. И мы читаем: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие спящие в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Мы читаем слова ветхозаветной книги, но эти же слова есть и в Новом Завете. И Ветхий и Новый Завет учат, что однажды в мире начнется период великой скорби. И в толковании 77 9 главе с 24 по 27 стихи вы можете прочитать вновь. Этот период приходится на последнюю седьмину, то есть на последние 7 лет благодати Божией. Когда мы видим сегодня, какие существуют альянсы, союзы государств, то можем предположить, что эти последние 7 лет начнутся с подписания договора между Израилем и вождем этого союза. Некоторые толкователи говорят, что это, возможно, Европейский союз, но сегодня в нем 22 государства. Есть державы, имеющие такое, знаете, как бы коалицию в лице 7 государств, где решаются политические вопросы. Есть такой альянс, который включает в себя 20 мировых государств, имеющих определенную экономику, влияющую на мировую жизнь всего человечества. Но Писание говорит, что это будет личность, которая возглавит 10 государств. Давайте с вами прочитаем 7 главу. 7 главу с 23 стиха книги пророка Даниила. Это часть. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. Против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут руки его до времени, времен и полувремени». Вот эти слова «время», «времен» и «полувремени» включают в себя как раз 3,5 года. В этот период будет построен 3-й храм. Мы об этом с вами говорили. Есть предпосылки уже строить этот храм. И мы говорили о том, как один из богатых людей сказал, его спросили, когда будет строиться 3-й храм. Он сказал: для этого все готово, дело за Всевышним. Этот правитель не сразу проявит свой истинный характер. Он начнет продвигаться к власти как один из 10 вот этих царств. Давайте еще раз 24 стих 7 главы. Обратим внимание. «А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей». Об этом говорится и ниже, еще в предыдущих главах, да и по книге Откровения, 13 глава, можем увидеть с вами вот эти действия 10 царей и того, кто из этих 10 встанет и каким путем он войдет вот в свое такое, знаете, общественное значение. Он начнет как мировой человек, решающий проблемы. И один из братьев в размышлении вдруг высказывает такую мысль: он сумеет восстановить мир на Ближнем Востоке. А мы сегодня слышим постоянно, что туда устремлены глаза всего мирового сообщества. Что же будет? Что ожидает мир? Нас сегодня постоянно в этом настраивают, в каком-то, знаете, держат оцепенении. Вот смотрите, наблюдайте. Он будет очень умелым политиком. Но постепенно его грешные мысли выйдут на поверхность. И в середине последней седьмины, то есть 7-летнего периода, он нарушит договор и станет претендовать на власть над миром и объявит себя Богом. Слушайте, как это знакомо сегодня, когда мы читаем все, что происходит относительно тех договоров или договоров, которые подписывают те или другие государства. Как хитро сумел лукавый употребить лидера Германии перед началом Второй мировой войны, ведь был подписан в 1939 году мирный договор. И мы знаем, что до последнего государь нашей страны не верил, что Гитлер начнет войну. Он говорил: мы подписали договор. Но этот человек нарушит договор и станет претендовать на власть над миром и объявить себя Богом. Почитайте 9 главу 27 стих, а я хочу прочитать вместе с вами хорошо нам известный текст, но имеющий отношение к нашему размышлению сегодня. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. Когда Павел предупреждает церковь: молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели. Вот эта фраза: прежде не должно произойти отступление. Это отступление можно подразумевать во многих аспектах и политической, и религиозной жизни современного человечества. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Какая обширность мысли апостола Павла, чтобы передать вот то желание церкви быть готовыми ко встрече с Господом. Братья и сестры, мы сегодня не такие, как Фессалоникийская церковь. Мы должны признаться, что мы... Ну, давайте зададим вопрос. Пусть каждый ответит собственному сердцу. Брат, сестра, что ты ожидаешь? Чего ты хочешь в этой жизни? Хочешь ли ты быть с Господом, как этого хотела Фессалоникийская церковь? Готов ли ты сегодня расстаться с этой земли? Что держит меня сегодня? Давид говорил и молился в одном псалме, говоря, когда умножается богатство, не прилагайте к нему сердца. Это удивительный муж Божий, который не прилагал своего сердца, хотя имел все, что захотел бы. Это очень сильный пример для нашего подражания. И когда мы слышим это слово из послания Фессалоникийцам, что вызывает оно в нашем внутреннем человеке? Иисус упоминал в своей беседе с учениками на Елеонской горе, говоря следующее, 15 стих 24 главы Матфея, «Так, когда увидите мерзость запустения, реченной через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий да разумеет». Когда же увидите мерзость запустения, Марк говорит, реченную пророком Даниилом, стоящую где должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Когда это было написано? Когда было сказано Христом? Понимаем ли мы сегодня, разумеем ли мы, читая это слово? Вы знаете, пару лет тому назад я, по милости Божией, был в Израиле, и пригласили посетить одну общину мессианских братьев и сестер, то есть евангельской церкви, они называют себя мессианскими. И они попросили, чтобы я поделился тем словом, что есть. И вот я обратился к ним со словом, где сказано, я сейчас прочитаю, «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, до ныне не будет». Я спросил их, скажите, братья и сестры, а вы молитесь о том, потому что вы здесь, в Израиле, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу? И они сказали, вы знаете, мы даже об этом что-то не задумывались. Но ведь мы читаем, Христос сказал, читающий да разумеет. Для кого написано, мы скажем? Для чего написано? Но возвращаясь к нашему размышлению о тексте, последние 3,5 года на земле будут временем ужасных страданий. Ужасных страданий. И Матфей так и сказал, мы прочитали, давайте еще раз, 24 глава, 21 стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». По всей видимости, одной из особенностей этого ужасного времени будет страшное притеснение израильского народа, да и не только. Но Писание говорит, что избранные Богом, ради избранных, сказано, мы прочитали с вами, эти дни будут сокращены. Ради избранных Божиих. Господь дал такую возможность побывать в местах, где было уничтожено 1,5 миллиона людей за 3 с лишним года. Этот ужас, которым приходилось видеть, все осталось так, как оно было на самом деле 70 лет тому назад. Это концлагерь смерти, фабрика смерти, город так и называли эти лагеря смерти Аушвиц-1, Аушвиц-2. 146 гектаров земли, на которых стоят последовательно бараки, в которых находились те, кто должны быть сожжены в газовых камерах. 1,5 миллиона. Одна из камер газовых принимала по 1800 жертв, чтобы сжечь их. Но перед этим они были умерщвлены газом. И когда вот это все пришлось видеть, в моем сердце произвело такое чувствование: а что же будет, когда будет великая скорбь? Если тот ужас, который пережили, о котором сегодня до сих пор вспоминают, то что будет? И смотрите, мы читаем. Давайте еще раз. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. То есть то, что ожидает человечество, несравнимо с тем, что было. Но в памяти наших отцов и дедов сохранилась эта передача нашему поколению сегодня, молодому поколению, тех всех ужасов. Но что будет? Христос ясно подчеркнул, что такого еще, что будет, не было. И если бы не избранные, то, наверное, мы бы сказали: так сколько же это было бы продолжалось? Но Господь сказал: ради избранных моих сократятся те дни. То есть цель врага душ человеческих будет одна – уничтожить всех тех, которые не примут печать и не поклонятся образу зверя. Но Бог исполнит свой завет с Авраамом. Бог иудейский, Бог исполнит свой завет относительно иудейского остатка и вступит в общение царства после всех ужасов. И мы читаем: и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление, и разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». То есть, когда пик событий, таких, знаете, отрицательных, ужасных, ну все, и вдруг свет Божий, благодать Божия. Мы знаем, нечто подобное было в первое пришествие нашего Господа Иисуса Христа. И нечто подобное, даже еще невозможных описать этих ужасов, будет накануне Его второго пришествия. Ради избранных своих Он сократит эти дни страданий живущих на земле. 6 раз в Священном Писании, в книге Откровения, 20 глава, с 1 по 7 стих, мы можем с вами найти слова «тысячи лет». Это указывает на тысячелетнее царство, царем которого будет Иисус Христос, и его народ будет править вместе с ним. Давайте прочитаем 6 стих книги Откровения, 20 глава. «Блаженны свят, имеющие участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не будет иметь власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». То есть в пике вот этих всех страданий придет Христос. И Павел пишет послание к евреям, ожидающих Его во спасение. То есть ситуация будет в мире такая, что евреи возопьют, и они скажут: «Осанна вышних, гряди, Господь!» Но пока этого еще нет. Пока и они, и все человечество надеются на свои вооруженные силы, на мощь ядерного оружия и многое другое. Но то, о чем мы сегодня говорим, оно нас вводит в область вот того последнего периода благодати в лице первых 3,5 лет, когда Антихрист, именно зверь этот, придет лестью, его примут, и потом он будет требовать к себе поклонения как Богу, о чем мы прочитали во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава. Но Бог будет царем, не он. И мы прочитали 6 стих книги Откровения, 20 главы. Воскресение – это не воссоздание, Господь не восстанавливает тело, обратившееся в прах. Тело воскресения – это новое тело, это тело славы. И вот здесь мы читаем, что, как сказано во втором стихе, многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Здесь удивительная параллель восхищения и удивительная параллель вот того воскресения после всех тех ужасов, которые произойдут в период великой скорби. Братья и сестры, почитайте дома еще раз. Эту благодать Божию оставлена нам на страницах 15 главы 1 послания к Коринфянам, 35 по последний стих, 58, как Дух Святой описывает то новое тело и ту тайну Божию, которая должна осуществиться в день восхищения Церкви. И когда Иисус вернется на землю в конце периода великой скорби, Он будет царствовать. Да, мы знаем из книги Откровения, что сатана будет скован на 1000 лет, звери, лжепророк будут именно брошены в озеро Огненное, так нам говорит конец 19 главы, начало 20 главы книги Откровения. Но Бог будет царствовать в лице Господа нашего Иисуса Христа. И мы еще раз скажем, что именно 2-й, 3-й стих 12 главы этой пророческой книги как раз повествует нам и о восхищении, и о воскресении мертвых уже после великой скорби, и указывает нам на будущее – после тысячелетнего царства, когда книги жизни и книга смерти будут открыты, 21 глава, начало 21 главы книги Откровения. Поэтому, братья и сестры, Дух Святой сегодня говорит нам словами пророка Даниила, указывает на воскресение мертвых, которые восстанут для жизни вечной после всех этих мучений великой скорби. И тем, как мы жили и несли с вами сегодня, несем жертвенное служение или нет, будет определяться награда, которую Господь даст у престола в судилище Христово. Мы знаем с вами, что Церковь не будет на суде Великого Белого Престола, Церковь будет на судилище. Каждый из нас получит свою награду согласно того, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Но на небесах все чаши будут полны, но некоторые чаши будут больше других. Священное Писание указывает нам, дает нам понять, что неразумные девы, которые останутся на великую скорбь, только посредством умерщвления войдут в Церковь Христову. Я помню одного из братьев, который в молодости говорил нам на основании вот этого стиха книги Откровения: «Братья, церковь будет 3,5 года ждать неразумных дев, чтобы, когда они уже придут, мы уже вошли в славу и начали царствовать». Я вспоминаю эти слова этого старца. И обетование дано и неразумным девам, но какой ценой? Какой ценой? Эта цена будет очень дорогая. Очень дорогая. Кто не поклонится образу зверя, тот будет умерщвлен обезглавливанием. Но благодарение Богу, что наш Господь победил врага душ наших. И Он сегодня указывает на царство, потому что в Его правлении, тысячелетнем царстве, верующий в Него, церковь в Него, будет получать служение в лице наград, определенных наград, которые будут подчеркивать нашу или верность, или наше малодушие, или даже нашу собственную неверность. Каждый получит свою награду. И об этом Писание говорит с вами, нам с вами. Матфея 13 глава, там сказано такие слова, невозможно не прочитать. «Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Это же к нам. Что слышу я, что слышите вы? Праведники воссияют в Царстве Небесного Отца. Поэтому, подходя к заключению, хочется сказать следующее, что мы живем в преддверии величайших событий. И мы, как верующие, как люди Царства Небесного, имея Духа Святого, просвещены с вами. Этот день не застанет нас врасплох. Нет, этот день нам известен. И мы сегодня, читая Священное Писание, должны просто анализировать и сопоставлять, в то ли время, в наше ли время. Не изучать, какой день конкретно или какой час, нет, нет. Но указывающиеся признаки говорят нам о том, что трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать. Кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Поэтому благослови нас, Господь, жить жизнью Божией, свидетельствуя о том, что Господь грядет. Аминь.